жизни учения. В рассказе о случае с воздушным шариком я отклонился в сторону и теперь начну по порядку излагать историю нашей совместной жизни с великим князем Николаем Александровичем и совместном учении. Теперь по исходе лет мне кажется, что его отец, будущий император Александр III, которого я считаю государем гениальным, понимал, что детей своих не нужно особенно отдалять от земли и делать из них небожителей. Он понимал, что небожительство придет само собой в свое время, а пока суд да дело, нужно, чтобы они потоптались в обыкновенной земной жизни. Тепличные растения не прочны, и потому на меня, на обыкновенного шалуна и забияку, он смотрел благосклонным глазом и прощал мне многие штуки. Я был представитель той простой обыкновенной жизни, которую ведут миллионы его подданных, и, очевидно, по его плану нужно было, чтобы к этой обыкновенной жизни причастился будущий хозяин жизни, а пока что его маленький сын. Я ж, по совести сказать, не отдавал себе отчета в том великом счастье, которое мне выпало на долю. Больше. Я просто тяготился той невероятно скучной монотонной жизнью, которую мне пришлось вести в золоченых стенах великолепного дворца. Ну что толку из того, что к утреннему завтраку нам подавался чай, кофе, шоколад с горкой масла и яиц, и все это на каких-то особенных чудесных блюдах? Ты мне дай краюху хлеба, которую я заверну в карман и потом на Псковской улице буду по кусочкам щипать и отправлять в рот. Тогда я почувствую этот очаровательный святой запах в меру зажаренной корки и дам себе счастье, как у Гомера, насладиться пищей. А то вот мы встали все трое. Кто хватил того, кто этого. Все спешат, глотают не жуя, несмотря на все запреты и замечания. У всех одна только мысль. Поскорей в сад, на вольный воздух, поноситься друг за другом в погоне, устроить борьбу и по возможности чехарду, которую Ники обожал. Другое, что он обожал, это следить за полетом птиц. Через многие десятки лет я и теперь не могу забыть его совершенно очаровательного личика, задумчивого и как-то мрачно-тревожного, когда он поднимал кверху свои нежные, невинные и какие-то святые глаза и смотрел, как ласточки или какие-нибудь другие птицы вычерчивают в небе свой полет. Я это так любил, что иногда обращался с просьбой: «Ники, посмотри на птиц». И тогда он, конечно, не смотрел, а в смущении делался обыкновенным мальчишкой и старался сделать мне салазки. Он очень любил изображение Божьей Матери, эту нежность руки, объявшей младенца, и всегда завидовал брату, что его зовут Георгием, потому что у него такой красивый, святой, убивающий змея и спасающий царскую дочь. Вот так и я бы спас нашу Ксенюшку, если бы на нее напал змей, — говаривал часто маленький великий князь. А то что ж, мой святой, старик, а притом сердитый. Он раз даже позондировал у моей мамы почву. Нельзя ли ему перестать быть Николаем и быть Георгием? Ну и что ж, — говорил он в ответ на возражение мамы, — мы будем два Георгия, один большой, другой маленький. Он отлично понимал, что я счастливее его, потому что моя мама всегда со мной, а его мама видит его только два раза в день, утром да вечером в постели. Он обожал свою мать. Впрочем, обожал ее и я. Да и не знаю, кто ее не обожал. Вот это было божество в полном значении этого слова. Я, дурак, мальчишка, лишался слова в ее присутствии. Я разевал рот и, застыв, смотрел на нее в божественном восторге. Она часто снилась мне, и всегда с черным веером, каких потом я никогда не видел. Иногда и теперь я вижу этот прекрасный, раз в году повторяющийся сон. И все тот же страусовый веер. И тогда я счастлив целую неделю, забывая и старость, и чужбину, и дикую, неуютную жизнь. Как это бывало? А обыкновенно часов в 11 утра среди занятий раздавался с четвертого этажа звонок. Все радостно вздрагивали. Все знали, что это звонит мамочка. Тут Ники гордо взглядывал на меня, его мамочка. Мгновенно все мы летели на лифт и сами старались ухватить веревку. Достигнув четвертого этажа, в котором жила августейшая чета, мы через блюдный зал знакомой дорогой летели кто скорее в ее будуар. Сейчас же начинались поцелуи, расспросы. «Ну как спали? Что во сне видели? Боженьку видели?» Начинались обстоятельные, в перебивку доклады, при которых всегда скрытно радостным лицом присутствовал и отец. Дети рвались к матери. Грелись у ее теплоты, не хотели оторваться, но, увы. Официальное время шло, и родителям нужно было уезжать к деду в Зимний дворец, где они и проведут потом целый день до поздней ночи. Я потом слышал, что наследник потому так упорно ездил в Зимний на целый день, что боялся, что отец Александр II даст конституцию. Мы этого тогда не знали, но знали, что перед расставанием нас ждет огромное удовольствие. И это удовольствие наступало. Великая княгиня всех по очереди катала нас вокруг комнаты на шлейфе своего платья. Это была постоянная дань за расставание. И покатавшись, обласканной на целый день, мы снова спускались на свою половину к мрачным книгам и тетрадям. Детская половина состояла из приемной, гостиной, столовой, игральной и так называемой опочивальни, в которой стояло три кровати. Была еще комната мисс Брент, англичанки, которая занималась воспитанием великой княжны Ксении, которая к нам, мужчинам, никогда никакого отношения не имела. В игральной комнате был песок, качели, кольца, всяческие игрушки. Кровати в спальне были особенные, с мудростью, без подушек, что на первых порах меня убивало. Были невероятные упругости матрацы с валиками в головах. Был умывальник с проточной водой. Ванны не было, и купались дети у матери в четвертом этаже, а я у себя дома. Занятия сперва захватили великого князя. Мир тетрадок, которые ему казались сокровищами, которые жалко было пачкать чернилами. Сначала мир очаровательных и таких в сущности простых книг, как «Родное слово», с картинками, от которых нельзя оторваться. В особенности занимала его картинка «Вместе тесно, а врозь скучно» и «Серый воздушный шар». Совершенно очаровывало его стихотворение «Румяной зарею». Не знаю, то ли уютный ритм этих строф, то ли самые картины утра, выраженные в стихе, но он по неграмотности сам еще не мог читать и все просил маму, чтобы она читала. И когда она читала, он благоговейно шевелил губенками, повторяя слова. И опять его больше всего завораживала фраза «Гусей караваны несутся к лугам». Я, признаться, не понимал этого, но чувствовал, что это интересно – как-то возвышено, что это какой-то другой склад, мне недоступный. И вот по этой линии я инстинктивно чувствовал его какое-то превосходство надо мной. Мне было смешно, когда он думал, что эта книга только одна на свете, только у него, что у других не может быть таких прекрасных книг. А я знал, что таких книг хоть завались, и стоят они по 25 копеек. Я ему иногда показывал деньги и говорил, что вот на этот медный кружок можно купить великолепную свинчатку. И он не понимал, что такое купить. А променять свинчатку на скучный медный кружок считал безумием. Он только тогда согласился писать в тетрадке, когда мама показала их целую гору в запасе. У него было необыкновенное уважение к бумаге. Писал он палочки страшно старательно, пыхтя и сопя, и иногда и потея, и всегда подкладывал под ладонь промокательную бумагу. Часто бегал мыть руки, ну, хотя тут, пожалуй, была предлогом волшебно лившаяся из стены вода. Его писание было девически чисто, и тетради эти мать потом благоговейно хранила. Не знаю теперь, где они, кому достались и кто их бережет. Учение начиналось ровно в 9. Уроки были по 50 минут, а 10 минут перемена. Вне урока рисовали огромного папу и маленькую маму с зонтиком. Иногда на уроках бывал великий князь Георгий. И этот только смотрел, слушал, вздыхал и норовил как бы поскорее выбрать такой промежуток, чтобы поскорее стрельнуть из комнаты в сад. И мы смотрели ему вслед с искренней завистью. По стенам бегают зайчики, в саду простор, улица аппетитно шумит. Улица, недоступный, запретный, какой-то особенный, удивительный для счастливых, свободных людей мир. Да что ж признаться, скучно было во дворце жить. Великим князьям было все равно. Они в этом родились, свободы не знали и жили, как будто так и быть должно. Но я-то был птицей вольной. Я знал, что такое свет Божий, что такое наслаждение дружбы, отваги, вольной игры, в которой каждый волен изобретать свои вариации, комбинации. Я знал, что такое сирень за забором или манящее яблоко. Я знал, что такое марафет, купленный по дорогой цене за копейку. Я знал восхитительные свойства денег, приближающих к вам очаровательные вещи. Знал запах дикой бузины и как из нее делать пушки, а из сочной арбузной корки звонкие заряжалки. Я знал, как в сирене искать счастье. Я знал мечтательность и загадочность счастья, а они... Они все имели уже при рождении. Меня потрясло рождение великого князя Михаила. Однажды нам таинственно объявили, что родился братец. Там, наверху, в четвертом этаже, родился братец. Что за братец? Какой братец? Мы знали только, что наверх нас давно уже не пускали. И катание на шлейфе кончилось, и маму никак нельзя видеть. Начиналась полная заброшенность. Великие князья приуныли, осиротели, и Ники часто спрашивал: «Мамочка больна?» Ему отвечали, что нет, не больна, но ее нельзя сейчас видеть, ей некогда. Дедушка задерживает, уезжает рано, приезжает поздно. Дети как-то осунулись, потускнели, стали плохо есть и плохо спать. Жоржик плакал по ночам, и Ники, подбежав к кровати голыми ножками, трогательно успокаивал его, утешал и говорил: «Гусей караваны несутся к лугам». Ложился с ним в кроватку и вместе засыпали. Вообще Ники не мог съесть конфеты, не поделившись. И вдруг братец, новый братец, на кого похож? А когда ж мы его увидим? А вот погодите, придет срок. Началось ожидание. Дворец притих, Аннушка ходила неузнаваемой, не глядя на людей, зажигала у своих образов красные страстные свечи. И вдруг как-то нас всех позвали в неурочную минуту из сада после завтрака, ну или по окончании обеда. Была какая-то взволнованность, особое тревожное внимание к великим князьям. Как-то особенно тщательно осматривали их костюмчики, их причесочки, заново прошли гребешком по проборчикам, заставили экстренно вымыть руки, вычистили ногти и потом как-то скомандовали: «Ну, а теперь к маме смотреть нового братца». Взяли и меня. И вот мы вошли в спальню цесаревны. С подушки на нас смотрело милое, знакомое, улыбающееся, отстрадавшее лицо – счастливая. Ничего общего с той, что уезжала к дедушке, такой одетой и причёсанной не было. Лежала обыкновенная, как все, мама, которой вовсе не надо каждый день ездить во дворец. А около нее стояла колыбелька. И в колыбельке лежал толстенький ребенок, спавший. Все в нем было новое. И кожа на лице, и ручки, и маленькие пальчики, и какие-то особенные неуловимые волосики. И все было в смешных морщинках. Но самое главное, около него на особом столике, вровень с колыбелью, лежала какая-то толстая тяжелая цепь. Я спросил, что это за цепь? И мне ответили: «Это Андрей Первозванный».